Глава 36. Мой край родной, прощай, лорд Байрон. Тайный совет Шотландии, со времени объединения королевств, практически ставший верховным судилищем этой страны, являясь вместе с тем и высшим органом исполнительной власти, собрался в старинном готическом зале, примыкающем к зданию парламента в Эдинбурге. Когда генерал Грэм вошел в этот зал и занял свое место за столом среди членов Совета, все было готово к открытию заседания. «Сегодня вы доставили нам, генерал, немало дичи», сказал председательствовавший в Совете важный сановник. «Здесь и трус, чтобы признаться во всем. Здесь и задорный боевой петушок, который будет отчаянно защищаться. А как, генерал, прикажете называть третьего?»
«Отбрасывая иносказание, я попросил бы вашу светлость назвать его человеком, в котором я лично принимаю участие». «И вдобавок вигом», — заметил сановник, высовывая кончик языка, слишком большого, чтобы помещаться во рту, и скривив свое грубое, отталкивающее лицо в усмешке, которая как нельзя больше к нему подходила. «Если ваша светлость на этом настаивает, то и вигом, каковым ваша светлость, также изволили быть в 1641 году», сказал Клеверхаус с обычной для него невозмутимой учтивостью.
«Ага, герцог, попались», — пошутил один из членов совета.
«Да-да», — ответил герцог, смеясь. «Впрочем, после Драмклога с нашим генералом нельзя разговаривать. Ну что же, начнем, пожалуй. Введите арестованных, а вы, господин секретарь, огласите протокол». Секретарь прочитал документ, в котором говорилось, что генерал Грэм Клеверхаус и лорд Эвендел берут на себя поручительство в том, что Генри Мортон-младший из Милвуда уедет за границу и будет оставаться в чужих краях до тех пор, пока не последует изъявление воли его величества, принимая во внимание, что вышепоименованный Генри Мортон принимал участие в последнем восстании. В случае нарушения названным Генри Мортоном вышеозначенного условия, его поручители уплачивают по 10 тысяч мерков, а сам виновный подлежит смертной казни.
«Принимаете ли вы на этих условиях королевскую милость, мистер Мортон?» — спросил герцог Лодердейл, председательствовавший в совете.
«Мне ничего иного не остается, милорд», — ответил Мортон.
«В таком случае потрудитесь подписать протокол».
Мортон молча подписал протокол, хорошо понимая, что с ним поступили исключительно мягко, если учесть обстоятельства его дела. Макбрайер, которого в этот самый момент внесли привязанным к стулу, так как от слабости он не мог стоять на ногах, увидев, что Мортон ставит свою подпись под какой-то бумагой, решил, что это акт отречения.
«Он довершил свою измену нашему делу! Он признал бренную власть земного тирана!» — воскликнул он, тяжко вздыхая. «Закатившаяся звезда! Закатившаяся звезда!»
«Помолчите, сударь», — сказал герцог, — «и приберегите дыхание, чтобы дуть на собственную похлебку. Вы ее найдете чертовски горячей, обещаю вам. Позвать сюда того парня, в котором есть, как кажется, крупица здравого смысла. Перескочит канаву одна овца, за ней пойдут и другие. Вели Кадди». Он не был связан, но его сопровождали два стражника с алебардами. Кадди подвели к столу, рядом с которым сидел Эфраим Макбрайер. В умоляющем взгляде бедного парня, устремленным на сидящих за судейским столом, можно было прочитать ужас, внушаемый ему могущественными людьми, пред которыми он предстал, сострадание к товарищам по несчастью и страх перед грозившим ему наказанием. Неуклюже, по-деревенски, он отвесил множество подобострастных поклонов и замер в ожидании грозившей обрушиться на него бури.
«Находились ли вы на поле сражения у Босуэлл-бриджа?» — последовал первый вопрос, прогремевший в его ушах.
Кадди собрался было отвечать отрицательно, но, подумав немного, сообразил, что если он будет изобличен во лжи, то это обойдется ему, пожалуй, недешево, поэтому он с чисто каледонской уклончивостью ответил.
«Не могу сказать точно, может, и был».
«Отвечая прямо, мошенник, был или не был, ты же знаешь, что был».
«Не мне возражать вашей светлости», — ответил на это Кадди.
«Я спрашиваю еще раз, были ли вы у Босуэлл-бриджа, да или нет?» — сказал герцог, теряя терпение.